Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер, Сергей Корзун, это я, мой сегодняшний гость, глава департамента здравоохранения Москвы Леонид Печатников. Леонид Михайлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Много вопросов к вам не просто по интернету пришли, а накопились. 90 дней вы практически на должности, назначение произошло 14 декабря, если мои источники не подводят прошлого года.
Ваши источники не подводят.
То есть почти 100 дней есть возможность поговорить о более детальном, более глубоком проникновении в проблему. Но сначала вопрос от меня такой. Многие... Люди, в том числе и связанные с эхом Москвы, знают вас как блестящего врача, доктора, пульмонолога, терапевта, диагноста. В этом у вас несомненный талант. Да? Талант управления здравоохранением должен быть принципиально иной. Талант администратора. Да, вы улыбаетесь, знаю, что вы занимались административными вопросами. Тем не менее, переход из одного качества в другое, поскольку сейчас, наверное, собственно, медицинских почти не осталось, как вам дался?
Да, это сложный вопрос. Он для меня был сложным и остается сложным. Я действительно прожил свою профессиональную жизнь как лечебник, как лекарь. И несмотря на то, что в моей жизни были периоды, когда мне приходилось руководить большими коллективами, и последние несколько лет я строил систему здравоохранения, пускай очень небольшую, но это все-таки была система здравоохранения, и та клиника, которую я построил, в таком переносном смысле, естественно, слова, выстроил эту логистику. Все это было связано всегда для меня с лечебной работой. И я не представлял себя в другом качестве, кроме как врача-лечебника, и другой одежды, кроме белого халата, я уже больше 30 лет не ношу.
Как удалось Собянину уговорить вас? Это Собянин лично принимал это решение?
В том числе это был и мэр. Все это произошло в течение 2 дней. Для меня это было полной неожиданностью, поэтому я говорю абсолютно откровенно, и я не думаю, что мы должны обманывать радиослушателей тем, что мы с вами на «вы», поскольку мы с вами знакомы в 40
знакомы
лет.
Знакомы давно, да.
Давно – это не то слово, Сереж.
Всю сознательную
жизнь. Моим подсчетам 45 лет. Да, поэтому ты прекрасно знаешь, что это правда. Для меня это было... решено в течение 2 дней. И моей первой мыслью и моей первой реакцией был отказ. Именно потому, что мне казалось, что это совершенно не мое дело. Мое дело лечить людей, и я не думал, что я стану чиновником. Сложилась просто серия каких-то обстоятельств, при которых за эти 2 дня все для меня изменилось, и надо отдать должное, я вот сейчас анализирую все это для себя, во многом это связано с личностью самого Собянина, которого я никогда прежде не видел, кроме как по телевизору, но то, что он говорил, и то, как он говорил, и то, что я увидел человека искренне заинтересованного в том, что надо что-то изменить, и... наверное, сыграла решающую роль. Хотя наша с ним встреча первая закончилась тем, что я отказался, поблагодарил его за это предложение. И я очень хорошо помню, как закончился наш разговор, когда мы с ним прощались, для меня как будто бы навсегда. Я ему сказал, что я очень ему благодарен за это предложение, не потому, что оно последовало мне лично, а потому, что я увидел, что это кресло, ну, извините, не продается, и что он не тянет абы кого, там, из Тюмени, например, или из Ханты-Мансийска, а ищет какого-то профессионального человека, за что ему спасибо от меня, как от жителя Москвы.
Вот это то, что оценка я... как врача.
Да, вот то, что я сказал ему, и я думаю, что если он будет у вас в эфире, он это подтвердит. В этой ситуации это был в момент, когда я с ним прощался, отказавшись. Но, тем не менее, и московские власти проявили настойчивость. Ну и, может быть, и я оказался недостаточно стойким. Может быть, в какой-то момент и амбиции взыграли. Чего там говорить. Тем не менее, спустя два дня после нашего с ним разговора, уже в понедельник я знал, что он подписал указ о моем назначении, и мы уже обсуждали перспективы работы.
Плохо тот врач, который не мечтает стать министром здравоохранения. Напомню, Леонид Печатников, глава департамента здравоохранения Москвы, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Сделаю еще одно объявление на сайте «Эхо». Можно смотреть трансляцию сетивизора. Она позволяет следить за всем, что происходит в студии с нескольких ракурсов. Хотя здесь, в общем, никаких операций не происходит. И лечебного процесса тоже. Идет разговор просто. Видео можно смотреть на всех компьютерах, также на айфонах, айпэдах и мобильных устройствах на платформе Google Android. Добро пожаловать на сайт «Эхо». Ну и кое-что о Леониде Михайловиче. Окончил первый московский медицинский, все правда, да? В 79-м, до 81-го был в ординатуре вуза по специальности внутренние болезни. Бывают еще и внешние болезни, то есть социальные, наверное, имеется в виду.
Нет.
Или там переломы это внешние, а внутренние это все остальное.
Внутренними болезнями тогда называлась терапия.
Ага.
Просто в дальнейшем терапию растащили на множество разных специальностей. Первый, кажется, отделилась кардиология, потом пульмонология, гастроэнтерология, и теперь специальности есть уже и такие. А тогда еще это была большая-большая терапия. Называлась это внутренняя болезнь.
Понятно. С 81 по 87 доцент, 6 лет, на военно-медицинском факультете при Центральном институте усовершенствования врачей, очевидно, да?
Да.
87-й, главный терапевт Центральной республиканской клинической больницы Минздрава. 94-й, главный терапевт лечебно-диагностического объединения Минздрава. 2001-й, главный терапевт ГКБ. На одном из сайтов написано КГБ. Это клиническая горбольница тогда получается. Да, номер 67 города Москвы. Это, кстати, одна из крупнейших, да, по-моему, больниц.
Да, пожалуй, по коечному фонду самая крупная была в тот момент в Москве.
3 года, да, до 2004-го. Когда оказался в Европейском медицинском центре в должности главного врача и с апреля 2010-го президент Европейского медицинского центра. Сейчас с центром покончено, вы просто чиновник. Я тоже прошу прощения, потому что на вы, мне кажется, что в эфире, как журналисту, вот это понебратство, когда ты помнишь, как мы там, не особенно. Поэтому приношу свои извинения, Леонид Михайлович.
Принимается, Сергей Львович.
Что с медицинским центром?
Я как чиновник по закону вынужден оставить свои два предыдущих места работы. Это Европейский медицинский центр, который создавал, который пестовал и который все равно остается в моем сердце. Я стал научным руководителем Европейского медицинского центра. Но, кроме того, я оставил довольно интересную работу. Я последние полтора года был, главным врачом Сочинской Олимпиады и членом медицинской комиссии МОК. Это было безумно интересно, и эти полтора года, они были для меня интересны и с этой точки зрения тоже. А сейчас я, и закон меня к этому обязывает, да признаться, и ни на что другое времени уже не остается. Конечно, все сосредоточено на руководстве московским здравоохранением.
Об этом подробнее. Наткнулся на публикацию, в которой Собянин прописал главное направление деятельности. Сосредоточиться он рекомендовал вам лично, в первую очередь, на тендерах на закупку лекарств, потому что воруют у нас, предположительно, да, так, для прямого эфира, скажем. Ну, закупают лекарства по высоким ценам. Или нет, об этом мы тоже поговорим. И второе, программа развития здравоохранения в Москве, прежде всего, детского здравоохранения. Так оно и есть, задачи не менялись с тех пор за эти 90 дней.
Вы знаете, я должен сказать, что вот я ничего не буду говорить про пробки, но вот то, что для мэра здравоохранение московское стало едва ли не главным приоритетом, это я чувствую, ну, извините, на собственной шкуре. Потому что нет ни одного заседания правительства Москвы, ни единого дня, когда не поднимался тот или иной вопрос, связанный со сферой здравоохранения. У нас в Москве здравоохранение в не очень хорошем, мягко говоря, состоянии. И это он очень хорошо понял, и поэтому занимается этим в первую очередь. Поэтому я оказался просто на линии фронта.
Подкреплено ли это чем-то? Деньги дополнительные выделены на здравоохранение или что? Вообще достаточно денег в Москве на здравоохранение
расходуется? Вы знаете, я вам скажу так. Денег в здравоохранении никогда много не бывает. Медицина – вещь очень капиталоемкая. Дорогостоящее оборудование, которое даже появляется, оно эксплуатируется, амортизируется, морально и физически устаревает, надо покупать новое. А все это безумно дорого, это правда. Тем не менее, должен сказать, что в развитых странах на здравоохранение тратится до 10% ВВП. В России так никогда не было, и в Советском Союзе никогда не было. Но вот в Москве даже до прихода новой администрации, при том, что Москва, все-таки наиболее такой финансово устойчивый субъект федерации.
Финансово емкий тоже.
Финансово емкий, тратилось до 9%.
Ух ты!
То есть сказать, что денег в московское здравоохранение не давалось прежним руководителям, прежней администрации, было бы несправедливо.
Тогда в чем проблема, не так
расходовались? Проблема, по-видимому, в том, что, может быть, не совсем так использовались, может быть, все это было не очень рационально, но я даже вижу еще проблему и в другом. Необходимо было бы поменять вообще всю концепцию здравоохранения, поменять структуру, и уже под эту концепцию, под эту структуру можно было бы выделять средства, которые были бы израсходованы рационально. Сегодня ситуация такова.
Принята есть программа... у вас собственная концепция? Вот вы пришли, да я знаю, Леонид, вы приходили со своим видением, хотя бы в общих чертах, как решить эту проблему. Удалось его продвинуть? И в чем оно состоит, если в самых общих чертах?
В самых общих чертах она состоит в том, что система здравоохранения, она должна быть, как она, собственно, я не изобретаю велосипеда, все это уже изобретено, она должна быть многоступенчатой. И основную нагрузку в любой стране мира, я имею в виду цивилизованный мир, берет на себя амбулаторное звено. Примерно 60. Она может называться по-разному.
Я понимаю, да.
Но в нашей ситуации поликлиническое звено должно брать на себя 60-65, а то и 70% нагрузки. Понимаете, и это было бы абсолютно правильно, если бы вот это поликлиническое звено у нас существовало в нормальном состоянии. Так вот, за счет того, что поликлиническое звено у нас находится в очень тяжелом положении и практически не исполняет своей функции, то вот эта тяжесть 60-65%, она перекладывается на стационар. В результате люди лежат в стационаре по 2-3 недели, лежат иногда тогда, когда могли бы находиться дома и наблюдаться участковым врачом. Стационары перегружены, больные в коридорах. И дальше все как следствие вот этого главного. Не работает или не в полной мере работает поликлиническое звено. Поэтому концептуально крайне важно развить поликлиническое звено.
То есть главным человеком должен быть участковый врач.
Конечно. Главным человеком должен быть тот самый доктор Ватсон, который до знакомства с Шерлоком Холмсом был просто участковым врачом. Если нам удастся это сделать, то мы снизим нагрузку на стационар. Но сделать это возможно только в том случае, если эта поликлиника будет нормально оснащена. Вот в этом, это первый тезис. Второй тезис – это то, что больница не должна превращаться в место, где человек просто должен полежать, погреться, ну, стыдно сказать, подкормиться, но некоторым и подкормиться. Для некоторых, и, может быть, сэкономить какие-то там пенсию или там зарплату или какие-то другие вещи – больница – это место, где человека должны быстро и эффективно лечить.
Поставить на ноги.
И после этого он, ему нечего делать в больнице до момента, ну, условно говоря, операции, и после того, как он вполне может уже находиться дома, но опять под наблюдением амбулаторного врача. Понимаете, мы в той или иной степени, но мы обязательно сходимся к одному – поликлинический врач.
Хорошо. Где на всех врачей войти, как Высоцкий пел, где на всех зубов найти, где на всех найти врачей? Вы знаете, что такое у нас... хороший врач? Есть вообще в России хорошие врачи или разъехались? Или просто не формируют? Ну вот сообщение по интернету, может быть, до них еще дойдем, да. Врач приезжает, ничего не может сделать. Из практики знакомых, да, прописали средства от давления, да, ну, просто кто-то порекомендовал. К терапевту идет человек, тот говорит, вот мне порекомендовали такой, вам порекомендовали, вы принимаете его, говорит он, подписывая бумажки. Отчетность прежде всего.
Ну, отчетность, конечно, тоже никуда от нее не денешься. Тем более, что финансирование здравоохранения теперь будет идти, как и образование, вслед за больным. А что касается проблемы хорошего врача, то она становится проблемой. Вообще, в России и в Советском Союзе, при всем том, что было... образование, качество образования не только в средней школе, но и в вузах, оно было очень приличным. Оно было весьма приличным и в медицинских вузах. Любое занятие, пропущенное мной, когда студентом, болел я по уважительной причине, я должен был его отработать. Нельзя было просто пропустить занятие. Экзамены и зачеты – это было серьезным испытанием. Мы учились 6 лет, и мы учились очень и очень тяжело. И в медицинских вузах и нужно учиться очень и очень тяжело. Также училась моя мать. К сожалению, качество обучения в вузах, на мой взгляд, за последние годы серьезно снизилось. На это есть много причин.
Но зато появились другие возможности. Возможности стажироваться за границей в лучших клиниках.
Ну, у кого есть такие возможности, Сергей? Ну, согласись, не каждый может.
Врач после ординатуры, там, после завершения вот этой части образования, когда там сколько, 8 лет получается, да,
нет, в высшем образовании? 6 лет. Ординатура – это совсем не для всех.
Врач приходит в лечебное учреждение, у этого учреждения, как я полагаю, есть или должны быть контакты с какими-то другими учреждениями, с головным учреждением хотя бы, да, если это там больница в Перми, значит, и какой-то и в Новосибирский центр какой-то должен быть, и в Москву.
Ну, такие возможности были всегда, всегда, даже если доктор после института не поступал в ординатуру, это было не так просто, и отнюдь не всех брали, и было совсем немного мест в ординатуре, в клинической ординатуре, он в обязательном порядке шел в интернатуру, это год специализации по какой-то вот профессии, как правило, это хирург, терапевт или акушер-гинеколог.
Хорошо, не будем далеко уходить в эту ординатуру. Что такое хороший врач? Вот чего не хватает, чтобы у нас было много хороших врачей участковых?
Вы знаете, хороший врач – это вещь, как хороший художник. Кому-то он понравится, а кому-то и нет. У каждого есть свое представление о хорошем враче.
Я всегда подозревал, что это совсем врачебная не наука, а что-то вот между искусством и шаманством.
Это, конечно, искусство. Вообще медицина – это искусство.
А шаманство слово слышали, да? Потому что заклинание, да? Вот врач, смотришь на него, доверяешь ему, и все. Там любой филиппинский хилер там.
Ну вот видите, если вы доверяете врачу, то иногда, может быть, от одного вашего доверия вы выздоравливаете. И я это говорю почти серьезно. Потому что хороший врач, обладая большим количеством реальных знаний, он в то же время должен обладать и качеством внушать доверие пациенту, быть действительно другом и доверенным лицом.
Ну, я думаю, что на этом мы все-таки не остановимся. Врачу, понятно, нужны и знания, и оборудование, и финансирование, и о проблемах бесплатного, делаю большие-большие кавычки, образования. Мы, конечно, продолжим говорить и дальше. Напомню, Леонид Печатников, глава департамента здравоохранения Москвы, гость программы «Без дураков». Вернемся в студию после новостей.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напоминаю, что мой сегодняшний гость Леонид Михайлович Печатников, глава департамента здравоохранения Москвы, назначенный на этот пост 3 месяца назад. Несколько вопросов чисто медицинских. Сочувствуя от всего сердца японцам, пострадавшим там, несколько тысяч, если не десятки тысяч, будут пострадавших в результате землетрясения и наводнения вслед за цунами. Все-таки сейчас больше в фокусе внимания радиационная опасность, исходящая от взрывающихся, продолжающих взрываться, собственно, атомных объектов. Насколько велика эта опасность на сегодняшний день? Ну, давайте для японцев. Понятно, что ветер дует для нас в благоприятную сторону, до нас, дай бог, не дойдет, всю землю не пройдет. Для японцев. О чем идет, о каких уровнях радиации идет речь сейчас в данной ситуации, и как этому помочь?
Ну, вот я сегодня интересовался как раз у специалистов, какая ситуация сейчас в Японии. В Японии 40 фоновых значений, то есть 40 номиналов фона, что является, конечно, уже ненормальным, но абсолютно не опасным для жизни.
Дальше, порог где стоит?
Ну, во всяком случае, есть еще существенный запас роста этой радиации, который не будет опасен для жизни.
40 фонов – это там, на месте событий. Никто
это на месте опасен. Событий, да. Поэтому сейчас даже для японцев ничего критичного не происходит. Другое дело, мы не понимаем, как это будет развиваться дальше. Вчера еще мы знали о том, что сам реактор не поврежден, а поврежден только, собственно, здание, где он находится. Сегодня уже совершенно очевидно, что реактор поврежден. Речь идет о радиоактивном цезии, и радиационная обстановка, которая, ну, понимаете, японцы, как никто другой, следят за радиационной обстановкой у себя на острове, пережив просто ядерную бомбардировку. Тем не менее, японцы, как вы, наверное, знаете, отселены на 20 километров от атомной станции и сами внимательно следят. И пока прогнозировать, как дальше потекут события на поврежденной станции, трудно.
Вот такие дозы радиации, насколько они опасны для человека?
Понятно, для человека эти дозы радиации пока не опасны. В всяком случае, вот 12 фонов вот на этой радиостанции, на этой электростанции атомной, вот я сегодня как раз беседовал со специалистами, их не так много, говорят о том, что это примерно обычный фон для Москвы. Тем не менее, надо быть внимательным. Пока, и нас-то интересует больше всего, при всей любви к японцам, мы все-таки думаем,
да, что нам запасать, что
о собственном населении. Пока, в общем, нет угрозы и на Дальнем Востоке. Хотя панические настроения, безусловно, они есть. И это совершенно понятно, потому что мы настолько привыкли, что от нас скрывают правду, да, когда после Чернобыля был Первомайский парад. Но это все правительства скрывают одинаково. Я думаю, что и японское правительство, чтобы избежать паники, тоже, наверное, не рассказывает всю правду.
Но мы-то хитрые.
Но мы-то вот раз... Да-да-да.
Я вот иду в аптеку, и что я там должен купить, если опасаюсь, что то, что происходит за 8 тысяч километров от меня.
Пока в аптеке ничего, пока можно купить в гастрономе красного вина, и думаю, что этого будет достаточно в умеренном количестве.
А если серьезно... Не, ну вино это тоже вполне серьезно, конечно. Йодсодержащие там препараты какие-то.
Я думаю, что пока в этом нет никакой необходимости. Ну, для москвичей об этом вообще смешно говорить.
Вы лично нам об этом скажете.
Да, ну, я вам лично точно об этом скажу. Думаю, что для Москвы эта проблема в связи с японскими событиями актуальной просто не будет. Мы волнуемся за наших соотечественников на Дальнем Востоке, но полагаю, что нет и для них серьезной опасности. Даже Токио, расположенная в 200 километрах от зоны, в общем, пока радиационная обстановка там, она вполне безопасна.
Еще о решениях, которые вы уже принимали. В студии, напомню, Леонид Печатников, человек, который продлил зимние каникулы для всех школьников Москвы. Но родители на вас зубья так, в общем, точили, потому что им тоже пришлось как-то за своими отпрысками следить. Помогло или не помогло?
Вы знаете, здорово помогло. Я только должен сказать, что это решение не мое персональное. К таким решениям нас подводят наши коллеги, санитарные врачи. Это была рекомендация главного санитарного врача города Николая Николаевича Филатова. Мы эту рекомендацию приняли. Вместе с департаментом образования отнеслись к ней с пониманием. И должен вам сказать, что эта неделя, она привела на тот момент к падению эпидемического, вот этих цифр эпидемических, ровно в два раза. То есть, если до момента объявления этих каникул, как вы их называете, а для нас это практически было карантинное мероприятие, да, эпидемический порог был превышен существенно, то к моменту, когда мы вновь открыли школу для учащихся, заболеваемость была уже ниже эпидемического порога в этой группе населения, то есть в этой возрастной группе. Поэтому родители, конечно, могут точить на нас зуб, но, тем не менее, мы сумели обуздать эпидемию. А это была настоящая эпидемия, это был настоящий грипп, и среди этого штаммов этого гриппа был и знаменитый вирус H1N1, свиной грипп, причем московская его мутация. Вот есть уже и такая, да. Другое дело, что в этот раз не было вот этой невероятной паники, то, что было в прошлом году, и вот нам удалось этого избежать, что свиной грипп оказался не более страшным, чем сама свинья.
Это вы как врач говорите,
это я говорю как врач.
То есть он не страшнее любой другой разновидности.
Он такой же грипп, как остальные. К гриппу надо относиться серьезно. Проблема заключается только в том, что грипп страшен не столько сам по себе, сколько страшен своими осложнениями, и вот к ним надо относиться очень серьезно. И особенно он страшен для детей и пожилых людей с отягощенной какой-то соматикой, то есть с заболеваниями сердца, легких и прочее.
Еще об одном крупном событии, которое пришлось уже на период, когда вы возглавляли Департамент здравоохранения Москвы, это Домодедово, трагическая история. Все обратили внимание, не сразу, но все, на то, что количество погибших не сильно, мягко говоря, увеличилось после того, как их развезли и доставили по больницам. Чем закончилась эта история? Умерли, вылечили?
Кроме тех, кто непосредственно погиб во время взрыва...
Да, тут не к врачам, тут к другим людям.
В московских больницах... Один человек умер в институте нейрохирургии. Он умер спустя неделю после событий. Его травмы были абсолютно несовместимы с жизнью. Второго мы довольно долго, практически месяц, пытались спасти в институте Склифосовского. Тоже были тяжелейшие травмы, травмы головного мозга. И вот этот человек тоже погиб. То есть, в общем, двое. Все остальные выписаны. Среди выписанных есть люди тяжело искалеченные. Есть один молодой человек, у которого просто снесло пол лица.
Там непростая пластическая хирургия.
Но он жив. Он жив. Это было начало моей чиновничьей карьеры. И скажу вам абсолютно откровенно, вот это была единственная неделя, когда я чувствовал себя в своей тарелке, потому что я ровным счетом делал то, что умею делать. Я занимался организацией вот, реальной медицины.
Боевые действия на вас
нет, Леонид Михайлович. Я, да, в общем, прости, человек, господи, привычный. Я пережил не один теракт уже в Москве, и во многих из них принимал участие в ликвидации их последствий. Что мы сделали необычного в этот раз? раз. Мы не повезли всех больных в одну ближайшую больницу. Я дал указание подготовиться 15 больницам, независимо от места их расположения, с тем, чтобы в каждую больницу поступало не больше 5-6 человек. Ну, за исключением института Склифосовского и Боткинской, которые просто могли принять больше сразу. Но смысл заключался в том, чтобы на каждого поступившего уже стояла бригада, которая бы занималась только им. Поэтому в течение первого, как мы говорим, золотого часа, все они получили адекватную помощь. Кто-то был переведен в реанимацию, кто-то был переведен в операционную. И вот этот первый золотой час был использован с максимальной пользой. Опять ничего нового, да? Это то, что когда-то было изобретено Николаем Ивановичем Пироговым во времена Севастопольской битвы, вот, Крымской войны. То, что он когда-то изобрел, и просто то, что мы иногда забываем. Все это было применено, и все пациенты получили первую медицинскую помощь. А потом, по мере необходимости, мы переводили людей, например, с травмой глаза в глазную клинику, с травмой уха в отделение ухо-горло-нос, если это не оказывалось в той больнице, куда он доставлен. Была ситуация в одной из больниц, когда у пациента была просто разорвана бедренная артерия. Мы провели все, что нужно было для остановки кровотечения, а затем в эту больницу была вызвана сосудистая бригада, которая сопелировала его на месте, спасли не только человека, но и ногу. Поэтому это, в общем, слава богу, обошлось без больших жертв после взрыва.
Умеем, если хотим, особенно если внимание приковано. А дальше начала обыденность, начинается, да? Нужно долечиваться, нужно, ну, вот в том случае протезировать. Как с этим обстоит дело? Дойдут, знаете, до этого руки у вас, как у
вы знаете, ну, я уже специально сейчас этим не занимаюсь. Но должен вам сказать, что мы передали этих пациентов в руки вот Департамента социальной политики. Я хорошо знаю, что ими занимаются.
Москва оплачивает, кстати.
Москва все оплачивает. Все. Вообще, обратите внимание, да, вот одно дело все это наблюдать со стороны, а другое дело, вот я впервые в своей жизни оказался внутри этих событий. Ведь таких денежных компенсаций, как дала Москва пострадавшим Домодедово, они же абсолютно беспрецедентны. И посмотрите, как мэр ездил по больницам. Это же не просто пиар. На самом деле он...
Леонид Михайлович, ну, это же во многом политическая эта компенсация, да? Потому что надо будет избираться через какое-то время. В том числе, нет, я не хочу сказать...
Скажите, а вы думаете, что на результаты выборов скажется сумма, которую дали этим людям... как компенсацию. Если бы им дали не по миллиону, а по 100 000, они бы по-другому голосовали?
Там бы, как и во внутренних болезнях, немножко более сложный процесс.
Ну, может быть. Да, я не специалист, да. Не буду спорить.
Не хочу сказать вот как раз о суммах, о размерах компенсации. Вот это, наверное, вопрос политический. То, что эти компенсации совершенно необходимы, они должны быть человеческих размеров. В этом, я думаю, что ни у кого сомнений нет. И не только в отношении жертв терактов.
Я, кстати, вас перебью, но все эти компенсации, во всяком случае, многие эти компенсации достались отнюдь не московскому и даже не российскому электорату. Дело в том, что среди пострадавших было много жителей Таджикистана, Узбекистана, и эти люди лечились, и эти люди получили точно такие же денежные компенсации, как и москвичи, и жители России. Это, в общем, наверное, чего-то стоит.
Это важно, спасибо за напоминание. Несколько вопросов пришло по интернету, очень здравые, коротко попробую их задать. Почему до сих пор нет четкого разъяснения Мосгор здраво возможности пользоваться поликлиниками не только по месту жительства для немосквичей. То есть человек приехал в Москву на время, очевидно. Можно написать ли доступным, понятным языком порядок таких обращений, телефон департамента, куда можно обращаться с жалобами на отказы в обслуживании.
Значит, что касается жителей Российской Федерации, то по существующему закону их страховой полис ОМС обслуживается на всей территории Российской Федерации.
В полном объеме. Значит, как и москвичам, или нет, или здесь есть?
Значит, вот я должен вам сказать, что, к сожалению, вот я это выражаю свою собственную точку зрения, но, к сожалению, так же, как и москвичам. Но я говорю «к сожалению», потому что я считаю, что у москвичей все-таки должно быть некоторое преимущество. Есть общероссийский тариф ОМС, который мы все должны исполнять. Но Москва платит больше налогов. Москва, в Москве гораздо более дорогая жизнь. И при всех плюсах Москвы, у Москвы есть и соответствующие минусы. Поэтому московский тариф, он выше общероссийского. Но мне кажется, что этим москвичи имеют право воспользоваться. Другое дело, что все, что касается первой помощи, неотложной помощи, скорой помощи, все это предоставляется абсолютно всем в равной степени. Но плановую операцию, например, москвичу сделают в приоритетном порядке. Плановую, экстренную, об экстренной говорить не приходится, да? Аппендицит, он что у москвича, что у жителя там Вологды, будет сепилирован одинаково в экстренном порядке. Но плановую операцию, понимаете, если мы опять вернемся к советской практике, что все, за всем надо ехать в Москву, и за колбасой, и за медицинской помощью, то в той же Вологде вообще никогда ничего не будет. Мы должны как-то стимулировать регионы, мы же все-таки федерация, чтобы они как-то развивали свою медицинскую помощь. Тем более, что в связи вот с выделяемыми средствами для всей России, у них сегодня появляется такая возможность.
Хорошо, Леонид, я чувствую, что вас жители из других городов начинают уже тихо ненавидеть, но вы министр здравоохранения Москвы, а не Российской Федерации. Ну, за слова о том, что москвичам там в первую очередь жизнь.
Я не сказал в первую очередь, я сказал о том, что вот плановое лечение москвичи должны получать, естественно, в приоритетном порядке. Для того, чтобы плановое лечение было доступно жителям всех регионов России.
В России проблемы те же, что и в Москве. Вот поднимемся на ступеньку выше.
Ну,
где лучше всего врачи? Вот как
вы знаете, врачи везде есть хорошие и плохие.
В нефтяных провинциях у нас?
Вы знаете, в нефтяных провинциях тоже в силу объективных причин, они, может быть, не аборигены, они приезжают туда заработать, в этом нет ничего плохого, на мой взгляд. И там есть тоже хорошие врачи. Но в Москве проблема с хорошими врачами, она ведь не стоит так остро, как в регионах. В Москве много врачей, и в Москве много врачей хороших. Проблема состоит совершенно в ином. Нам необходимо рационально использовать не только больницы, не только оборудование, но и наш человеческий потенциал. Надо использовать это тоже рационально. Будет смешно, если дело даже не в ученых званиях, а в опыте, в квалификации, когда квалифицированный врач, который должен быть у постели тяжелого, неясного больного, будет ходить по домам и выписывать бюллетени, правда? Поэтому при всем том, что мы должны стимулировать, и мы будем это делать, участковых врачей, но мне представляется правильным, если врачи пройдут по ступеням от участкового врача через врача амбулаторного центра в стационар, но и будучи участковым врачом, они должны проходить постоянное усовершенствование в стационаре. Стационар – это все-таки место, где можно многому научиться.
И все-таки, несмотря на все желание, есть хорошие врачи, а есть, мягко говоря, не очень хорошие. Проблема, ну, знаю, там, в общественном мнении, вообще вот как люди воспринимают медицину, то, что все плохо. Надо найти хорошего врача и приготовить деньги, да? Хороший врач направит к хорошим другим специалистам и тебе поможет. А вот районным поликлиникам и больницам у нас доверяют не очень. Ну, есть сознание на уровне того, что аппендицит, наверное, лучше вырежут там в районной больнице, потому что хирург там по 20 штук на дню вырезает. А все равно найти хорошего врача. Как? Вопрос такой, на самом деле, это было предисловие. Как отличить хорошего врача от плохого врача? Человек, который пришел в поликлинику на прием.
Для меня первое качество, которым определяется врач, это сострадание. Если это легко почувствовать, если врач вам сочувствует, если он вам сострадает, то это уже первый критерий того, что вы попали к хорошему врачу. Ну, а дальше, сказать сложно. Все зависит от уровня его образования. Но поверьте, если врач хорошо образован, но при этом не сочувствует, не сострадает, он даже с его образованием хорошим врачом не будет. Я очень хорошо помню, как в институте со мной вместе учился очень хороший студент. С великолепной памятью. Он очень хорошо учился. Но когда я увидел, как он бросает белую мышь на кафедре, где мы с ним занимались в научном кружке, это мы уже много лет тому назад, когда я увидел, как он бросил белую мышь в клетку с крысами и наблюдал, как эти крысы раздирают белую мышь, для меня стало ясно, что врачом он быть уже не сможет. Он, кстати, лечащим врачом и не стал. Он стал научным работником. И, может быть, наука от этого только выиграла.
То есть доктор Хаус плохой лечащий врач?
Доктор Хаус замечательный врач. Я с удовольствием смотрю этот сериал, между прочим, когда мне удается.
Ну, сострадание там я что-то особо не... Ну, бывает иногда, да, когда там ставят.
Вы знаете, это такой особый тип сострадания, но он скорее играет такого циника, а на самом деле, ну, если вы видите, он на самом-то деле очень сострадательный человек.
Леонид Печатников, глава департамента здравоохранения Москвы, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Вернемся к тем вопросам, которые ставили с самого начала. Закупка лекарств. Много ли воруют и можно ли существенно снизить цены на закупаемые лекарства? Ну или обойтись без тендеров? Что вообще с лекарствами? Это насущная в Москве проблема.
С лекарствами проблема действительно насущная.
Хорошие лекарства стоят дорого. Начать с этого, наверное, да? Или я ошибаюсь?
Хорошие лекарства стоят дорого, они стоят везде дорого, но мы должны с вами отделить два рынка. Есть рынок коммерческий, где коммерческих аптек, где вы покупаете лекарства за свои деньги и с ужасом смотрите на эти цены. Эти цены определяются поставщиками, оптовиками и риэлторами, то есть самими аптекарями.
Как экс-руководитель коммерческого предприятия, вы с этим совсем знакомы.
Я совсем этим знаком. И должен сказать, что цены вот в этих коммерческих аптеках, они во многом связаны не только с недобросовестностью наших торговцев, будь то оптовые или розничные, но и, на мой взгляд, не совсем справедливой системой налогообложения на аптеки. Ведь сегодня множество аптек закрываются, они перестают быть рентабельными. Как устроен мир? Вот я хорошо знаю, как и вы, впрочем, хорошо знаю Францию. Французская аптека, она всегда частная, между прочим. Это аптека, которая на лекарстве практически не наживается. То, что мы называем маржой, вот этой разницей между закупочной и продажной ценой, она там минимальная. Аптека процветает за счет парафармации. То, что вы покупаете какие-то лечебные кремы, какие-то витамины, там, презервативы, все что угодно, на чем они делают большую наценку. На лекарства большая наценка не делается, и она ограничивается даже государством. Особенно на жизненно важное. Она и у нас ограничивается. Но если недавно налогообложение было 14, а сегодня 36, и это коснулось аптек, это не может не отразиться на ценах. Вторая составляющая – это то, что мы закупаем для своих лечебных учреждений. То, что, во-первых, бесплатно мы отдаем ряду категорий граждан, и то, что мы покупаем для больниц. И вот на этом рынке существовали, по-видимому, злоупотребления. Я говорю «по-видимому», потому что недавно нам президент сказал, что до приговора суда вообще не о чем, не надо об этом говорить. Вот, поэтому пока нет приговора, я об этом могу только сказать.
А пока приговора нет еще?
Да.
То есть, а судебные дела-то ведутся?
Наверное, наверное.
Мимо
какие-то
проходит,
судебные,
да,
дела по-моему ведутся. Но, во всяком случае, пока я могу только предположительно говорить, что, наверное, эти злоупотребления были. 94-й закон знаменитый, который заставляет проводить тендеры, торги и прочее, хорош он или плох, это закон, который мы должны соблюдать. У вас, кажется, есть передача, которую ведет Михаил Юрьевич Борщевский, которая так называется «Дуралекс», да?
Есть, да.
Вот. Мы его должны соблюдать. Мы его стараемся соблюдать. И вот для нас крайне важно, чтобы не было сговоров. не было сговора продавца лекарства и того чиновника или того человека, который готовит техническое задание под этот самый тендер. Потому что иногда они готовятся под конкретного поставщика, под конкретного продавца. Мы это очень хорошо знаем, и я делаю все, поверьте мне, для того, чтобы в нынешнем департаменте здравоохранения этого не было. Нам удалось снизить цены на лекарства пока очень незначительно. Мы постараемся сделать это более эффективно. Но бороться с рынком — вещь, в общем, бесполезная. Здесь нужно применять какие-то, ну, может быть, иногда экстраординарные меры.
То есть нельзя сказать, что там половина суммы шло в откаты, об этом
нет, у меня нет
идет.
Таких данных, и поэтому я бы не хотел их озвучивать в эфире, тем более. У меня нет данных ни о половине, ни о трети. Я могу догадываться о том, что происходило, но это будет не более, чем моя догадка, и я бы не хотел ее озвучивать.
Леонид Печатников, гость программы «Без дураков» на «Эхе». Леонид, последний, наверное, вопрос. Остается не так много времени. Когда можно будет прийти в районную поликлинику и получить там примерно тот же уровень обслуживания, что и в вашей, можно сказать, уже родной больнице в клиническом центре, куда приходишь, и тогда даже с удовольствием, должен сказать, если ничего не болит. Я имею в виду сервис, одноразовые перчатки, вежливый персонал, необходимое диагностическое оборудование и отсутствие очередей, практически отсутствие.
Пока вы мне задавали этот вопрос, я с надеждой смотрел на время и думал, может, мне не хватит времени, чтобы на него
хватит,
ответить.
Хватит, хватит, минута есть.
Я не могу вам ответить на этот вопрос, Сереж.
Такое будет, когда 10, 15, 20 лет, сколько надо над этим работать, или это в принципе невозможно?
Надежда умирает последней. Ну, я со своей стороны постараюсь внести лепту в то, чтобы приблизить это время. Хотя, честно говоря, не уверен, что до него доживу.
Леонид Печатников, грустно, как сказал, ну, врач-то, врача. Есть хорошие врачи, между прочим, в Москве, сами говорили, можно будет к ним обратиться, если вдруг какой-нибудь нервный срыв.
Мы просто с вами говорили о поликлинике, которая нам предоставит тот сервис, который вы видели только в той клинике, которую я недавно покинул.
Последняя очередь-то рассосутся, вон уже и...
Очереди рассосутся. Здесь, я думаю, что это будет в ближайшее время, тем более, что они уже рассасываются в связи с системой информатизации, которую мы вводим, запись по интернету, по вот этим банкоматам, которые есть в поликлинике, я их называю. Думаю, что как раз очереди рассосутся. До этого мы доживем точно, Сергей Львович.
Леонид Печатников был моим гостем, глава департамента здравоохранения Москвы и врач, я на этом настаиваю. Счастливо, Леонид.
До свидания, спасибо.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».